Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров заявляет о попытке переворота в этой организации. По каким причинам эксперты не относятся всерьез к прохоровскому партийному проекту? Власти в Минске корректируют финансовую стратегию. Почему предприниматели убеждены, что белорусский рубль обречен на падение? Западные страны открывают посольство в Ливии. Как формируется их отношение к новым властям в Триполи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня лидер партии «Правое дело» Михаил Прохоров на экстренном брифинге во второй половине дня подписал документ о прекращении деятельности нынешнего исполкома партии. Исполняющим главы исполкома назначен Рифат Шайхутдинов. Также Прохоров подписал бумагу об исключении из партии Андрея Богданова и братьев Сергея Александра Ревякиных, которых обвинил в попытке захвата власти в правом деле. По данным Прохорова, указанные политики причиняют ущерб партии. Сам же Прохоров заявил, что не собираются уходить с поста главы «Правого дела» и исключать лидера фонда «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана из списков партии. Вот так сегодня завершился первый день партийного предвыборного съезда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Михаил Прохоров заявил, что ряд сотрудников администрации президента пытается взять под контроль партию «Правое дело». Происходящее напоминает рейдерский захват. «У нас есть съемки, у нас есть документы, видео, мы вам все готовы предоставить», — сказал лидер «Правого дела» журналистам. На закрытый съезд удалось попасть корреспонденту сетевого издания «Газета Ру». Как описывает «Газета Ру», в отсутствие Михаила Прохорова рабочие органы съезда оказались под контролем противников лидера партии Андрея Богданова и Андрея Дунаева. Мандатная комиссия изменила список делегатов партии, исключив из нее одних и включив других лиц. Андрей Богданов объяснил это тем, что из некоторых регионов поступили двойные протоколы. Поэтому делегаты от этих регионов нелегитимны. Исполком собирался поставить вопрос об уходе Михаила Прохорова со своего поста, утверждает газета «Ру». Однако Михаил Прохоров заявил на пресс-конференции, что никуда не уйдет. Вместо этого он исключил Андрея Богданова из «Правого дела» и распустил исполком. Прохоров по уставу вправе уволить любого члена «Правого дела», сообщает пресс-служба партии. Ряд политологов предположили, что речь идет о пиар-компании с целью привлечь внимание к партии. Источники, близкие к Кремлю, заявили Интерфаксу, что Михаил Прохоров согласовывал вопросы проведения съезда с администрацией президента. На вопрос моего коллеги Михаила Соколова о том, почему происходящее напоминает спектакль и зачем лидер партии «Правое дело» встречался вчера с первым замглавой администрации президента Владиславом Сурковым, отвечает Михаил Прохоров.
Что за спектакль? Какой спектакль? И так далее. У меня с ним были отношения 15 лет с ним знакомы. Ну, в некотором смысле, если человек в администрации спрашивает о том, как идет подготовка к съезду, вообще не могу рассказать. Я могу пойти встретиться с министром, тоже ему рассказать. С вами могу встретиться, рассказать. Все нормально, делегаты прилетели. Будет технический день, два рабочих дня, повестка вот такая. Никакой тайны нет. Вопрос по Ройзману вчера не обсуждался. Тем более, что со мной обсуждать вопрос довольно странно. Моя позиция публично известна. Дождитесь завтра. У нас полно информации. Завтра мы все обсудим. Я больше на вопросы не буду отвечать. Дождитесь завтра.
Михаил Прохоров также заверил журналистов, что в федеральном списке партии останется глава фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Ранее источник в администрации президента, которого цитирует Интерфакс, предположил, что Прохоров может остаться на своем посту при условии исключения из партии Ройзмана. Вот как это прокомментировал сам Евгений Ройзман.
«Меня хотят убрать из федерального списка, потому что я способен набирать много голосов, на миллионы сторонников по стране. Вот именно только поэтому. Вся возня начинается, когда чувствуют реальную конкуренцию. Источник близкий к Кремлю могут это отдыхать. Ситуация поменялась, а Прохоров сказал, что список федеральный остается невыдвинут. И по депутатам, значит, сейчас были исключены из партии несколько человек, которые участвовали в сегодняшнем шоу. Все, ситуация у Прохорова полностью под контролем. Все-таки он лидер партии, а не Сурков.
Сам Прохоров тоже сказал, что это какие-то люди из администрации президента устроили, ну, то, что вы называете шоу. Вот вы считаете это так?
Было, да, там сам Хабиров присутствовал в администрации президента, там Хабиров управлял съездом. Там действительно сегодня попытались. Ну, я в этом же мало разбираюсь. Это такие аппаратные игры, мышиная возня. Вот. Ну, я наблюдал все это своими глазами. Неинтересно, это искусство. Настоящая работа, она, ну, другая. Завтра будет съезд настоящий. Сегодня не было никакого съезда. Все место человек, которых курировала администрация президента, попытались захватить исполком. Но это все так нелепо, я не хочу об этом говорить. Все равно ситуация поменялась.
Как сообщает газета «Ру», Евгений Ройзман на съезде снимал происходящее на видеокамеру. У Михаила Прохорова действительно существует проблема во взаимоотношениях с частью региональных лидеров. Хотя не только это спровоцировало скандал, считает сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Я не хотел бы комментировать проблемы, которые возникли у Михаила Дмитриевича с какими-то внешними структурами, среди которых называют администрацию президента. Я там не работаю, и их претензий к нему не знаю. Его взаимоотношения с ними тоже не знаю. И, честно говоря, не очень хочу знать. Я думаю, что его позиции были бы значительно сильнее, если бы он лучше выстроил, более эффективно выстроил отношения, ну, по крайней мере, с той частью партии, которую я знаю, которая состоит, как мне кажется, из порядочных людей. Непонятные для нас кадровые решения, касающиеся и позиции руководителей организации, когда часть уважаемых людей, которые годами эти позиции занимали и пользуются авторитетом в своих регионах, вдруг оказались отодвинутыми, и решения по региональным спискам тоже для нас очень часто непонятные, мне кажется, сильно ослабили ту готовность его поддерживать, которая была у, по крайней мере, вот этой части партии. Проблемы взаимоотношения с частью и, по-моему, с очень достойной частью региональных лидеров реально существуют. Другое дело, что только этих проблем было бы, конечно, недостаточно для столь масштабного скандала. Вот. Но то, что наличие этих проблем ослабляет желание многих людей, я сейчас говорю не о себе, потому что я не вхожу в этот список, и поддерживать Прохорова, это точно. И его позиции из-за этого стали несколько слабее. Это все всерьез. Это очень печально. Это очень плохо характеризует нашу политическую систему.
Съезд «Правого дела» продолжится в четверг, уже в открытом режиме. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
На брифинге Михаила Прохорова в банке «Аннексим» побывал сегодня политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Вот запись нашей беседы. Михаил, напомню, что учредительный съезд новой партии «Правое дело» намеревались провести в планетарии. Потом от этой идеи отказались, но сама эта идея вызвала некоторые насмешливые оценки экспертов. Крайне живо прошел сегодня съезд «Правого дела». Если говорить о серьезной сути политического процесса, какой она вам представляется?
Знаете, сейчас можно говорить об ощущениях. Вот мне кажется, что Михаил Прохоров думал, что он взял «Правое дело» у властей через Владислава Суркова в аренду, и раз он за все платит, то он и рулит. А чиновники, тот же Владислав Сурков, вот они думали, что нашли для «Правого дела» управляющего, который готов платить за удовольствие кататься, а рулит, конечно, он. И списки составляет. Тем более, что исполком возглавлял личный юрист заместителя Суркова Радия Хабирова Андрея Дунаев. Ну вот, не сошлись, похоже, характерами. Прохоров думает, что у него карт-бланш от высшей власти, а не от зама главы администрации президента, и когда от него требуют снять Евгения Ройзмана из-за старой судимости, то он отвечает, что это не их дело. Ну вот, Владислав Сурков вот в этот первый день съезда фактически действиями своих людей пригрозил отнять у Прохорова партийную игрушку, и господин Радий Хабиров, зам главы управления внутренней политики, вместе с бывшим лидером ДПР Андреем Богдановым и другими проводили конкретные рейдерские действия. И методика была такая же, как в истории с Михаилом Касьяновым и Демпартией России, когда часть делегатов перекупается, а часть подменяется. Есть две версии. Одна версия, что все всерьез, и вторая версия, что это спектакль, который заказал сам Прохоров. А Богданов и другие помогли ему красиво разыграть пьесу, появилась предвыборная интрига и так далее. Вот меня лично настораживает очень странная замена. Во главе исполкома был Андрей Дунаев, а заменен он на Рифата Шейхутдинова. Это был депутат от ЛДПР, попавший в Думу с подачи того же Владислава Суркова, автора книги «По борьбе с оранжевыми революциями».
И вы вернули меня фактически в начало того же вопроса. По вашим ощущениям, речь идет о серьезном политическом процессе или только о пиар-игре?
А вот мы этого не знаем. Мы это узнаем в четверг. Будет телетрансляция со съезда на «Вестях-24», и нам покажут, как Прохоров героически побеждает Богданова, проводит своих людей в список. Ну, тогда мы увидим, что это запланированный спектакль вот со всеми этими актерами. Ну, а если это реальный конфликт олигарха с чиновниками, то телевидение «Вести-24» не будет, а того же Прохорова могут просто не пустить в охраняемое милицией здание Президиума Российской Академии Наук. И в пользу этого сценария и то, что делегатов возили нынче на обработку на Старую площадь, и было вот на этой пресс-конференции сегодняшней уж очень много камер госканалов, даже передвижные телевизионные студии. А с другой стороны, вот опять, я знаю, что у Прохорова был создан прямо такой антикризисный штаб, и люди, которых вроде в марионеточной трудно обвинить. Там и Андрей Васильев, и Алексей Венедиктов, и Николай Усков, и Станислав Кучер, и Леонид Парфенов были, Александр Аслон. И о звонках в штаб из администрации президента надежный источник мне рассказывал. Оживляш есть, а насколько он серьезен, у Михаила Прохорова есть, как мне кажется, вот этот вечер и ночь, чтобы договориться с настоящими хозяевами нынешней России. Все-таки Сурков, он исполнитель, а есть люди, которые принимают решения, и первый из них Путин.
У кандидатуры Евгения Ройзмана столкнулись люди, которые по-разному видят конфигурацию списка «Правого дела». Это случайная фигура, знаковая, конечно, фигура, или речь идет о самом принципе? Прохоров посмел воспротивиться просто какой-то некоторой кремлевской воле?
Мне кажется, что здесь и вопрос принципа, и вопрос нелюбви к конкретно Евгению Ройзману, конкретных кремлевских чиновников. В конце концов, они его вышибали под предлогом старой судимости еще из списка «Справедливой России» по Уралу 4 года назад, а там бы он принес достаточно много голосов партии Миронова. То есть есть и вот эта конкретика мелкая такая, есть и обиды, есть и, собственно, принцип. Я все-таки считаю, что здесь спор идет о том, кого считает своим начальником, руководителем, сеньором Михаил Прохоров, лично Владимира Путина и Дмитрия Медведева, возможно, или вот этих даже высокопоставленных, но клерков. Скорее всего, ему очень обидно признавать себя подчиненным Владислава Суркова и какого-то еще Радия Хабирова.
Политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Прокомментировать ситуацию в партии «Право и дело» я попросил еще одного внешнего наблюдателя. Это председатель Координационного совета Межрегионального профсоюза предпринимателей «Лига Свободы» Владлен Максимов. До конца 2008 года Максимов возглавлял московское отделение партии «Союз правых сил» и покинул его, протестуя против превращения этого партийного проекта в «Право и дело».
Это не был какой-то разовый бунт, когда вдруг там что-то мне и моим коллегам не понравилось. В общем, у нас были сложные отношения с тогдашним партийным руководством постоянно. Ползание в сторону кремлевского проекта не вызывало восторга у меня никогда. Я, в общем, слежу за этим, ну, так вот. Мне представляется, что реальной политики, ну, вот в парламенте там, да, в общем, «Правое дело», это претендует вообще на это. Ее сейчас нет. Мне кажется, что раз этой политики нет, то, как приличным людям, не надо этим заниматься. Некая такая профанация. Вот. Есть много чем заниматься другим, вполне возможны компромиссы с властью, но с властью невозможно компромиссов в политике, во власти. Она вам не даст их заключать.
Лидеры и активисты этой партии говорят о том, что надо делать что-то лучше, чем не делать ничего. И вот есть теория малых и полезных дел, которые тоже могут продвинуть Россию в светлое будущее.
Слушайте, ну эти малые дела, их можно делать в других областях. Вот в партии вам никто не даст этим заниматься, понимаете? Потому что «Единая Россия» воспринимает другие партии как своих конкурентов. С чем бы интересным они бы там не появились, это все бессмысленно, ничего это не проходит. Вот, реально там люди знают прекрасно, что провести что-то можно только через «Единую Россию». Для того, чтобы попасть в Думу, надо договариваться с властью, ну а это уже, в общем, не выборы в традиционном понимании этого слова. Я, в общем, скептически к этому отношусь.
То есть вы считаете, что партийной политикой независимо заниматься в России сейчас невозможно?
Нет, разумеется. Если речь идет о парламентской партии, о системной, как это называется у нас, вот, так там на улицу уходить, наверное, можно.
А что вы думаете о перспективах «Правого дела»?
Я не верю в его прохождение в Думу. Я не понимаю, кто за него будет голосовать, вот реально. Так называемый нон-конформистский электорат. Люди голосовать за него не будут, потому что, ну, Прохоров, в общем, это такой, не буду повторять банальности, ну, реально, кремлевский проект. Я вот слышал его неделю назад интервью, ни одного плохого слова про власть. На выборы с таким багажом не идут. Откусить как какие-то голоса, он может только у «Единой России», а этого ему сделать никто не даст.
За то время, которое прошло с того момента, как вы покинули «Союз правых сил», ушли из такой вот партийной политики, что главное изменилось или все осталось как было?
В общем, общем, за эти 3 года ничего особенно не изменил. Вот в эти 3 года это был совсем какой-то балаган, когда сопредседатели там не могли договориться, встретиться. Ну, как-то совсем это было смешно. Ну, с приходом Прохорова формальная сторона дела там вроде бы изменилась, там появилась какая-то вертикаль. В хорошем смысле этого слова. Но по сути нет, потому что ну, какой-то вот оппозиционной партии правое дело не является. Да и в общем, ну, люди там все те же. То есть там произошла определенная ротация, как я понимаю. Те, кто пришел, они не сильно отличаются от тех, кто был там с 8 по 11 год.
Бывший праволиберальный политический активист Владлен Максимов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Удастся ли вытеснить Михаила Прохорова с политической сцены? Об этом в день скандала на съезде правого дела спорят политики Андрей Богданов и Леонид Гозман, а также политолог Борис Макаренко.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», подводим итоги среды, 14 сентября, и продолжение предвыборной темы. Ведется подготовка в России к предстоящим выборам в Государственную Думу. Подготовку ведут и наблюдатели, которые будут следить за ходом предвыборной кампании и голосования. Участники долгосрочной миссии наблюдения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах в Государственную Думу должны приехать в Россию не позднее, чем за 5 недель до дня голосования. Об этом сегодня заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ян Ленарчич. На его пресс-конференции побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ян Ленарчич встретился в Москве с председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым, первым замминистра иностранных дел Александром Грушко, отвечающим за контакты России и Европы, с российским омбудсменом Владимиром Лукиным, для того, чтобы как можно скорее согласовать параметры миссии наблюдения ОБСЕ на выборах в Госдуму в декабре этого года. Ян Ленарчич обозначил эти параметры и добавил, что названные им цифры – это минимальный размер миссии наблюдения для того, чтобы ее работа имела смысл.
Я рассказал здесь о том, что, как мы убеждены, является необходимым для нашего бюро для наблюдения за предстоящими выборами, для того, чтобы провести это наблюдение всеобъемлюще и профессионально. Мы готовы предоставить на эти выборы миссию, численность которой базируется на заключении экспертов. Она будет состоять из 60 долгосрочных наблюдателей и 200 человек, которые будут осуществлять краткосрочное наблюдение в день выборов. Конечно же, нам, как и вам, известна озабоченность, которую высказывает российская сторона относительно количества наблюдателей. Однако я должен подчеркнуть, что эти цифры взяты не с потолка.
Ян Ленарчич напомнил, что параметры и правила миссии наблюдения определялись на заседаниях ОБСЕ консенсусом, и, описывая свои переговоры с российскими чиновниками, постарался быть максимально дипломатичным.
Я особо подчеркнул во время всех моих встреч в Москве, что мы не относимся к России как-либо по-другому, нежели к остальным государствам, членам ОБСЕ. Мы четко применяем одинаковые правила в отношении всех стран ОБСЕ, включая Российскую Федерацию. Председатель Центральной избирательной комиссии России принял к сведению все наши наблюдения и рекомендации, а также изъявил готовность к дальнейшим консультациям с нашим бюро. Все, что делалось нами до сих пор, делалось в ожидании получения приглашения. Мы надеемся, что такое приглашение приехать с миссией наблюдения на выборы Государственной Думы последует в ближайшее время. Я также выразил надежду, что мы сможем выполнять нашу миссию наблюдения так, как это нами запланировано, и без ограничений.
Стоит напомнить, что на летней сессии Европарламента верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон заявила о том, что европейские структуры не хотели бы повторения того, что случилось на российских выборах 2007-2008 годов.
Наш основной вклад может заключаться в том, чтобы предложить наблюдение за выборами. Консультации между российской стороной и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сейчас идут. Россия, видимо, настроена сотрудничать, чтобы избежать ситуации, с которой мы столкнулись в 2007 году, когда российская сторона не допустила никакого долгосрочного наблюдения. Я ожидаю обращения России в ОБСЕ с приглашением наблюдателей. Я также уверена, что многие из вас выразят желание участвовать в наблюдении.
Глава Центра избиркома Владимир Чуров был гораздо менее дипломатичен, чем Ян Ленарчич. В среду он ясно дал понять журналистам, что размеры миссии любой из организаций, желающих прислать своих наблюдателей, не могут превышать 100 человек. Исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова объясняет, почему российские чиновники так боятся наблюдения. В первую очередь, долгосрочного.
Как нам кажется, особенно опасным для наших администраторов выборов является, конечно, долгосрочное наблюдение, потому что оно выявляет самые большие проблемы российских выборов, связанные с фактически неравными условиями политической агитации, неравными условиями участия разных политических игроков перед избирательной кампанией и сильным административным ресурсом. Вот когда, например, я была в Астрахани, встречалась с председателем избирательной комиссии Астраханской и говорила о том, что, скорее всего, мы попросим представителей ОБСЕ или ПАСЭ, если они будут в России, приехать обязательно в Астрахань, обязательно присутствовать в территориальной избирательной комиссии, когда не пускают ни наблюдателей в территориальную комиссию, ни доверенных лиц кандидата, когда стоят заслоны из милиции, даже охрана специально нанята для того, чтобы не пропускать людей, чтобы даже хотя бы вот эту процедуру, чтобы они увидели, то, конечно, в глазах у председателя сразу вижу, ну, растерянность, потому что он понимает, что когда приезжает международник, вот такие вещи показывать уже совсем неприлично.
Отвечая на вопрос «Радио Свобода», Ян Ленарчич сообщил, что крайний срок для приезда долгосрочной миссии наблюдения от ОБСЕ – это 5 недель до даты выборов. И если наблюдатели не окажутся в России до этого времени, то говорить о полноценном мониторинге выборов в Госдуму будет бессмысленно. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Западные страны налаживают отношения с новыми ливийскими властями. Власти в Минске корректируют финансовую стратегию. Почему предприниматели Беларуси убеждены, что рубль белорусский обречен на падение? Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Прохоров не справился с порученным делом.
Комментарии экспертов.
Арабист Григорий Косыч о новом ливийском государстве.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Дизунков. А где же обыски? Где аресты?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
«Радио Свобода». Новости.
Лидер правого дела Михаил Прохоров на брифинге в Москве опроверг информацию о своей возможной отставке, заявив о попытке захвата партии. По словам политика, некоторые сотрудники администрации президента России пытаются взять правое дело под свой контроль, оказывая давление на делегатов съезда партии. По этой причине Прохоров пообещал прекратить полномочия исполкома правого дела и исключить из его состава Андрея Богданова и братьев Рявкиных. Верховный суд России утвердил обвинительный приговор по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Кассационная жалоба защиты отклонена. Приговор вступил в силу, и в ближайшее время осужденных Никиту Тихонова и Евгению Хасис отправят в колонию отбывать наказание. Трем свидетелям обвинения по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова угрожают. Об этом на сегодняшнем заседании Московского городского суда сообщила прокурор Мария Семененко. В ответ на это обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов заявил, что ему и другим подсудимым не первый раз голословно приписывают угрозы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 11 осужденных за участие в беспорядках в Минске в декабре прошлого года, сообщили в пресс-службе главы республики. Их имена не называются. Беларуси по итогам дополнительной сессии на валютно-фондовой бирже курс национальной валюты установился на отметке 8600 белорусских рублей за доллар. Это почти на треть больше сегодняшнего официального курса. Соединенные Штаты рассчитывают при первой возможности возобновить работу своего посольства в Ливии, заявил на переговорах в Триполи помощник американского госсекретаря по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман. В Ираке по меньшей мере 17 человек погибли сегодня в результате нескольких взрывов в разных частях страны.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день 14 сентября, среда. По итогам прошедшей сегодня дополнительной торговой сессии на белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара составил 8600 белорусских рублей, превысив определенный Национальным банком более чем в полтора раза. Сблизить рыночные и официальные курсы власти рассчитывают в течение двух месяцев. А новые корректировки финансового курса со стороны властей Белоруссии рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
Начиная с марта, ситуация стала практически неуправляемой. Доллары, евро, российские рубли к середине месяца в обменных пунктах закончились. Все сделки, как на наличном, так и на безналичном рынках, постепенно ушли в теневой сектор. Не способствовало оздоровлению и беспрецедентная по своим масштабам 56-процентная девальвация белорусского рубля, проведенная в конце мая. Национальный банк определил официальный курс на отметке в 5000 рублей за доллар. И хотя Центробанк до сих пор уверяет, что показатель был выверен с математической точностью, реалии свидетельствуют об ином. На черном безналичном рынке операции осуществляются по курсу, вдвое превышающему официальный. Наличный доллар у валютчиков дошел до 9000 рублей. И лишь в ожидании обещанной стабилизации в последние дни рубль незначительно укрепился. Финансовый аналитик Сергей Чалый в этой связи считает.
Предполагается, что в течение там нескольких недель устаканятся эти колебания, которые будут на дополнительной сессии. И после того, как он более-менее установится, можно будет к нему подтягивать официально. Именно из-за того, что масса этапов, на любом можно встретить решение, что ну и так хорошо. Ну и хватит. Это же мы уже проходили. Это же было в апреле, когда нам обещали сессию, а потом оказалось, что не нужна. А потом в мае, когда Мясникович 20 числа говорил о том, что два этапа выйдем на равновесный курс. Сначала девальвация, потом плавание, когда он будет определяться спросом и предложением. Девальвацию сделали, а второго шага нет. У нас уже большой опыт таких вещей. Все же думаю, что надо быть настроенным оптимистично, потому что столько уже раз на грабли наступали, там хотя бы методом проб и ошибок уже могли бы понимать, чего делать надо, чего не надо.
По оценкам экономистов, окончательно уйти от параллельных курсов в ближайшее время вряд ли удастся. Власти напрямую дали понять, что валюта на стратегические цели по-прежнему будет продаваться по официальному курсу в 5000 рублей за доллар. И даже если рыночный курс на основе спроса и предложения установится, как оценивают специалисты, в пределах 8-8,5 тысяч рублей за доллар, узкий круг юридических и физических лиц будет иметь доступ к дешевой иностранной валюте, что способствует различным коррупционным схемам. Кроме того, аналитики говорят об огромном отложенном спросе, что таит опасность быстрого опустошения обменных пунктов. Чтобы неопределенное время поддерживать ажиотажный спрос, нужны значительные интервенции в банковский сектор. Однако государственные резервы весьма ограничены, а с внешним кредитованием большие проблемы. В этом году властям удалось получить лишь 800 миллионов долларов из антикризисного фонда Евразес, а белорусскую заявку на 8 миллиардов долларов в Международном валютном фонде связывают не только с экономическими, но и с политическими преобразованиями. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Как белорусские предприниматели отреагировали на очередную корректировку финансовой стратегии? Я беседую с президентом Ассоциации малого и среднего бизнеса Беларуси, экономистом Сергеем Балыкиным.
Стало лучше, чем было. Вне всякого сомнения. Ну, просто потому, что хуже, чем было, быть уже не может. Но вместе с тем государство решило тактические проблемы, но при этом оно проигрывает стратегически. Краткосрочные проблемы, вот это вот недовольство бизнеса, проблемы с валютой, они решаются. Предприниматели, субъекты хозяйствования смогут приобретать валюту по более высокому курсу, но все равно этот курс будет предсказуемый. Могут пойти цены вниз, не сильно, но все-таки могут снизиться, поскольку закладывать уже какой-то предсказуемый курс, а не фантастический. Станет меньше черного рынка, хотя, я думаю, полностью он не исчезнет. Государство фактически легализовало множественность курсов, легализовало как минимум два курса иностранной валюты. К чему это приводит? Ну, прежде всего, это приводит к расцвету коррупционных схем. Очень удобно купить валюту на основной сессий и продать на дополнительной. Кто имеет возможность покупать валюту на основной сессии, остается только догадываться.
Помогите мне угадать, кто это?
Скажем так, точное имя не стоит называть и связанные с ними лица. Коммерческие структуры близкие к государственным.
Сейчас хватает валюты малому и среднему бизнесу? Есть возможность купить столько, сколько нужно валюты?
Ну, вообще-то говоря, вне всякого сомнения, не хватает. Ответ на эту нехватку стал черный рынок. Допустим, индивидуальные предприниматели могли покупать валюту на черном рынке, поскольку для их деятельности не требуются документы. А вот юридические лица, они не могли приобретать наличную валюту, они вынуждены были работать по всяким схемам с банками, с какими-то черными посредниками. Некоторые не смогли работать по таким схемам, и часть импортеров, небольших импортеров, просто закрылась. Либо остановили свою деятельность, либо приостановили деятельность.
Пик падения пройден, на ваш взгляд? Не будет ситуация хуже?
Вообще-то говоря, вся история белорусского рубля – это история перманентного падения. Если мы посмотрим сегодняшний курс, это в районе 8600 белорусских рублей за доллар, и вспомним, что белорусский рубль пережил две деноминации, то получится, что курс белорусского рубля на сегодняшний день составляет 86 миллионов белорусских рублей за доллар. Белорусский рубль никогда в долгосрочной перспективе за всю историю своего существования с 92 года не рос, он все время падал. Падение это было быстрым, падение это было медленным. Иногда были откаты, иногда он чуть-чуть подрастал, но все-таки он всегда падал. Я думаю, этот тренд сохранится. В долгосрочной перспективе белорусский рубль ожидает падения. Оптимистичное заявление наших чиновников о том, что курс белорусского рубля будет расти, что кроме улыбки у меня не вызывает. В краткосрочном периоде он может чуть-чуть подрасти. Вы понимаете, это такое падение с подскоками. Упал, чуть-чуть подскочил на более низкий уровень, потом упал на более, еще на более низкий уровень, и вот так он катится вниз.
Есть какие-то особенности работы с российской валютой на территории вашей страны? Российский рубль такая же валютная платежная единица, как доллары или как евро, или она все-таки дает больше свободы работать?
По большому счету такая же, ведь рассчитываться между субъектами хозяйствами, белорусскими субъектами хозяйствами, между гражданами в российских рублях нельзя точно так же, как и в иностранной валюте.
Но все это делают.
Ну, рассчитываться скорее в долларах. Доллар более популярен, чем российский рубль, однозначно, и более популярен, чем евро. Рассчитывается в основном в долларах. Весь черный рынок работает в долларах. В последнее время Национальный банк начал выдавать разрешение на совершение сделок в долларах. То есть можно купить автомобиль за доллар и так далее.
Предположим, я средний или мелкий белорусский предприниматель, который занимается торговыми операциями с зарубежными странами. Каков мой доступ к иностранным валютам? Что мне можно делать сейчас и что нельзя в Беларуси?
Либо белорусского бизнеса, белорусского предпринимателя зависит от того, в какой форме он работает. Если это юридическое лицо, то он имеет право работать только по безналичному расчету, приобретать валюту по официальным каналам, при известной ловкости по неофициальным каналам. Если это индивидуальный предприниматель, или как в России называют предприниматель без образования юридического лица, то при осуществлении розничной торговли он имеет возможность уплачивать единый налог и в обмен на это не иметь никаких документов, привозить товар из Российской Федерации без документов. Поэтому многие индивидуальные предприниматели закупают иностранную валюту на черном рынке, едут в Российскую Федерацию, скупают там товар, привозят сюда, осуществляют какие-то торговые операции, и это позволяет им как-то выживать.
Без того, что вы называете известной ловкостью, может выжить средний, мелкий белорусский бизнес? Или вынуждены люди к этому обращаться?
Без ловкости вообще трудно прожить, особенно в нашей стране. Дело в том, что наше законодательство не только валютное, оно настолько запутанно и противоречиво, что его просто невозможно не нарушить. Бывает так, что соблюдая один нормативный акт, нарушаешь другой, а валютный кризис только обостривает ситуацию.
Говорил минский экономист Сергей Балыкин.
Впервые за границей России представлены предметы из собрания музея ГУЛАГа.
Это выдержать без содрогания невозможно. Хотя сами эти объекты не несут в себе ничего такого трагического. Скорее, это какие-то даже смешные вещи. Но в силу подлинности их за этим встает весь космос советской эпохи и ГУЛАГа прежде всего.
Сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 сентября. Соединенные Штаты рассчитывают при первой возможности возобновить работу своего посольства в Ливии, заявил на переговорах в Триполи помощник американского государственного секретаря по Ближнему Востоку Джеффри Фелтман. Повстанцы продолжают попытки занять Бенивалид, Сирт и Сабху, три города, которые удерживают сторонники Муаммара Каддафи. Председатель межпарламентской группы по Ливии британского парламента Дэниел Качинский неоднократно бывал в Ливии и хорошо знает ситуацию в этой стране. Он автор недавно опубликованной книги «В поисках Каддафи. Ливия, Запад и арабская весна». В интервью «Радио Свобода» он говорит о ситуации в Ливии, ее будущем и личности Муаммара Каддафи. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В последнее время западные эксперты все чаще говорят о том, что в рядах ливийских повстанцев немало сторонников радикального ислама и что убеждения военного руководства повстанческих отрядов далеки от западных представлений о демократии и свободе. Способны ли противостоящие Каддафи силы создать в Ливии подлинную демократию в западном смысле?
В рядах повстанцев воюют самые разные люди. Рабочие с нефтепромыслов, врачи, учителя, местные торговцы, ливийские мигранты, которые вернулись в страну, чтобы сражаться с Каддафи. Это люди из самых разных социальных групп, разного возраста и разных профессий. Их объединяет стремление освободить свою страну от тирана, который угнетал их более 40 лет. Уверен, что в конечном итоге Ливия впервые за 40 лет добьется демократии. Ситуация в Ливии напоминает мне положение в Восточной Европе в 89 году, когда там пал коммунизм. В то время освободившиеся от коммунизма народы, отбросив политические и национальные разногласия, сплотились под знаменем идеалов демократии и западных ценностей. За относительно небольшой срок они пришли к демократии и свободе. Уверен, что и ливийский народ способен этого добиться.
Каддафи и его пропагандисты на Западе объявляли об экономических успехах Ливии, о растущем благосостоянии ее народа.
В 1975 году у Ливии был такой же ВВП, как у Португалии. Если бы экономика Ливии при столь незначительной численности населения, чуть более 6 миллионов, и огромных запасах нефти и газа эффективно управлялась, и если бы деньги тратились на реальные нужды страны, то по уровню жизни Ливия не уступала бы Кувейту или Объединенным Арабским Эмиратам. И только благодаря полнейшей экономической некомпетентности Каддафи и его окружения в Ливии были отвратительные социальные сферы, низкий уровень благосостояния и образования. Все работало очень плохо. Наряду с чудовищными репрессиями в отношении собственного народа, Каддафи трудно простить растрату природных ресурсов. Если бы не это, Ливия была бы сейчас очень богатой страной.
Известно, что у Каддафи были тесные связи с Советским Союзом, а затем и с Россией. На чем основывалась эта близость?
Во время Холодной войны Каддафи тяготел к коммунистическому лагерю. У него возникли тесные и доверительные отношения с Советским Союзом, который снабжал его оружием, ракетами, танками, самолетами. В Ливии работали советские военные советники и инструкторы. Вооружение ливийской армии в основном советского и российского производства. После распада СССР эти отношения сохранились и продолжились с Россией. Две страны, которые упорно противились западной помощи ливийским повстанцам, России и Китай. Согласитесь, не самые демократические страны мира, которые к тому же пытались предотвратить выполнение резолюции ООН номер 1973 по Ливии.
Парламентская группа по Ливии, которую вы возглавляете, несомненно анализировала идеологию Каддафи и его убеждения. Что можно сказать о его личности?
На протяжении многих лет мировые СМИ акцентировали свое внимание на эксцентричных, экстравагантных чертах характера Каддафи, вроде его бедуинских обычаев, странных высказываниях или его женщинах-телохранителях. Мало кто до нынешних событий в Ливии обращал внимание на преступную природу этого человека и те чудовищные преступления, которые он творил в Ливии на протяжении 40 лет. Это очень печально, потому что мир предпочитал подсмеиваться над ним, не принимая его всерьез. Только сейчас начали задумываться о масштабе преступлений, совершенных Каддафи против собственного народа. Что касается его политических убеждений, то они полностью отражаются в официальном названии созданного им государства – Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия. Здесь ключевое слово «социалистическое». Каддафи всегда позиционировал себя как великий арабский националист. Ему всегда хотелось, чтобы его воспринимали в качестве мессии арабского мира. Это человек в высшей степени беспринципный.
Above all,
говорил председатель межпартийной группы британского парламента по Ливии Дэниел Качински. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в средствах массовой информации. Журналисты и правозащитники на Северном Кавказе по-прежнему находятся в зоне повышенного риска, утверждают в международной организации «Репортеры без границ». Расследование убийств Натальи Эстемировой и Заремы Сайдулаевой спустя 2 года после их трагической гибели топчется на месте. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Международная организация «Репортеры без границ» готовит доклад о ситуации со свободой средств массовой информации на Северном Кавказе. Президент Чечни Рамзан Кадыров внесен этой организацией в список врагов прессы, напомнил вернувшийся из поездки по Северному Кавказу глава отдела Европы и Средней Азии Международной организации «Репортеры без границ» Йохан Бир. Общаться с российскими журналистами ему помогала обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова.
Если сравнивать ситуацию в Дагестане и в Чечне, то можно констатировать, что журналисты, которые работают в Дагестане, они сталкиваются с тем, что общество не едино, а в Чечне обратная ситуация, когда журналисты все подчинены воле одного человека, как бы они находятся под сапогом этого человека, который заставляет их выражать только единую точку зрения, и именно позитивную, да, точку зрения о том, что происходит в Чечне. В Чечне мы смогли посмотреть различные программы на телевидении. Мы купили все журналы и газеты, которые продаются в киосках. И проблема не в том, что там нет достаточно изданий печатных и телевизионных, но проблема в том, что все журналисты, все во всех изданиях дается только одна точка зрения, только точка зрения, которую предлагает власть. И мы спросили редакцию грозненского рабочего, могли ли они на своих страницах публиковать отчеты с процесса, который проходил у Маскадырова против Орлова. И они сказали нам, что они писали в своей газете об этом процессе, и мы спросили тогда, и что вы написали в газете о том, что Кадыров проиграл этот процесс, и что Орлова оправдал суд?
Et on nous a répondu, on l'a peut-être pas écrit de cette.
Нет, мы не написали вот именно так, что Орлова оправдали, но мы все-таки писали об этом процессе.
Йохана Бира дополняет шеф-редактор кавказского независимого журнала «Дож» Абдулла Дудуев.
У нас было интервью Орлова очень большое. Также был один материал о коррупции в школах. После этого нашим корреспондентам позвонили и сказали, что министр образования республики очень расстроен. Были еще несколько анонимных звонков с оскорблениями и с угрозами, что вот на самом деле вам недолго придется писать. Самая благополучная ситуация действительно в Дагестане. В остальных регионах примерно одинаковая ситуация, за исключением особенностей Чечни, конечно. Официальная пресса в Чечне напоминает такое социалистическое соревнование, кто большую лояльность проявит. Зрелище действительно со свободой слова довольно печальное. Особенно в этих условиях тяжело становится работать тем, кто пытается осветить реальные проблемы.
Новое исследование организации «Репортеры без границ» ситуации со свободой прессы и правами человека на Северном Кавказе совпало с печальной годовщиной. 2 года назад в Чечне были убиты правозащитники Наталья Эстемирова, Зарема Садулаева и Алик Джабраилов. О ходе расследования убийства Натальи Эстемировой рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
На днях прокурор по Северокавказскому федеральному округу в очередной раз отчитался о том, что раскрыто дело об убийстве Наташи Эстемировой. Мы добыли без нарушения закона те материалы уголовного дела, в которых речь шла о версии, названной следствием основной, а именно, что Наташу Эстемирову убили боевики. Проанализировали эту огромную следственную работу. Нашли в Европе, во Франции, скрывающегося брата основного подозреваемого. Это боевик Алхазур Башаев, якобы убил Наташу, во-первых, за то, что Наташа написала, что он боевик, а во-вторых, чтобы дискредитировать российскую власть. Мы нашли Анзора Башаева, брата Алхазура, и в соответствии с законодательством европейским взяли у него образцы для генетического исследования – и сравнили с теми материалами, которые лежат в уголовном деле. А в уголовном деле есть разные материалы. Те, которые считаются принадлежащими, собственно, Алхазуру Башаеву. Те, которые извлечены были из братской могилы, в которой якобы Алхазур Башаев лежал. Подногтевое содержимое, взятое с тела Наташи Истемировой, она сопротивлялась. Там обнаружена была ДНК трех человек. Была исследована блузка Наташи, ее держали. Пот человека, который ее держал в машине, когда ее увозили, он тоже был исследован. То есть мы сравнили профили ДНК брата убийцы, объявленного Следственным комитетом, с профилем ДНК его брата. Ни он, ни в братской могиле, ни при убийстве. Следствие первые месяцы пыталось расследовать убийство, а в январе 2010 года из чеченского МВД и из ФСБ поступили в руководство Следственного комитета материалы, которые с инструкцией считать единственно правильными были спущены следственной группе, и которые дальше следственная группа оформляла в качестве единственно верных. Эти материалы скорее свидетельствовали о том, что кто-то не очень аккуратно все это краил и сшивал. Что оказалось за это время? Оказалось, что убитый главный подозреваемый теперь объявлен живым. К сожалению, мы, мемориал или представители потерпевшей стороны, адвокаты родственников Натальи Истемировой, не имеем доступа к материалам уголовного дела сейчас. Но там есть отрадная нотка. Кроме слов, что у нас подозреваемый установлен, мы знаем это, говорится, что еще и расследуется версия о причастности чеченских силовиков. Мы с самого начала говорили, что Наташино расследование, связанное с деятельностью Курчевоевского отдела внутренних дел, могло быть причиной ее гибели.
Правозащитный центр «Мемориал» вместе с «Новой газетой» следит также за расследованием убийства чеченских правозащитников Заремы Садуваевой и Алика Джабраилова. Правозащитники считают, что убийцы были установлены в первые же дни следствия, но оно умышленно затягивалось. А затем власти объявили о том, что совершивших это преступление уже нет в живых. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Мюнхене прощаются с ветераном «Радио Свобода» Анатолием Скаковским. Он скончался в Мюнхене на 98-м году жизни. У микрофона историк «Радио Свобода» Иван Толстой.
Анатолию Васильевичу Скаковскому было 97,5 лет. Чтобы представить себе, много это или мало, скажу, что родился он до Первой мировой войны, 13 марта 1914 года. Но империалистическая, как ее тогда называли, роли в его жизни не сыграла. Его персональный приключенческий роман начался позже. С молодых лет заинтересовался сценой. В самом конце 30-х закончил в Москве театральный институт и был распределен в город Николаев, главным режиссером театра юных зрителей. Но вот тут-то из-за кулис вышла судьба. Вторая мировая спутала все планы Скаковского. Он попал под оккупацию. Но характером Анатолий Васильевич обладал сильным, и его воле к осуществлению своего пути можно только позавидовать. Красная армия, окружение по думанию, отступление, хаос первых недель. Сорвав с гимнастерки знаки различия, Скаковский пробирается назад в Николаев, но там уже гитлеровцы. Он разыскивает в городе оставшихся актеров, сколачивает небольшую труппу и разъезжает по окрестным селам, получая в качестве гонорара чаще всего похлебку с куском хлеба. Рано или поздно его отлавливают и отправляют на принудительные работы в Германию, на фабрику. Он приписан к трудовому лагерю под Лейпцигом. Ему удается бежать от зазевавшегося конвоя, вскочив в проезжающий поезд. Без единого документа он доезжает до Берлина, но выйти на конечной станции не может, контролеры. Внезапно раздается сирена, воздушная тревога, и все контролеры на платформе стримглав убегают в бомбоубежище. Анатолий Васильевич, никем не задержанный, выходит в город и на ближайшей берлинской улице встречает знакомых по Николаеву актеров. Бегство от гитлеровцев было только началом. Сразу после войны нужно было убежать еще и от советских репатриационных представителей, а уж они вылавливали беглецов всеми правдами и неправдами. С 1946 года Скаковский поселяется в Баварии, в американской зоне оккупации. Ездит по городам и городкам, ставя с беженскими труппами русскую классику, комедии, водевили, скетчи. Кем угодно мог бы пойти работать неутомимый Анатолий Васильевич. Энергичные люди всегда в цене, но любовь к театру была в нем непреодолима. И поступив на радио «Освобождение», так называлась в 50-е наша радиостанция, он и здесь нашел применение своей страсти, благо театральные люди в русской редакции водились всегда. Радиокомпозиции, радиоспектакли, художественное чтение, да мало ли жанров для человека, понимающего толк в интонации, паузе, словесном жесте. И 30 с лишним лет у нашего микрофона в качестве диктора. 9 лет назад в Мюнхене я записал с Анатолием Васильевичем большое биографическое интервью. Спросил об одном из покойных коллег, Алексее Орлове.
Ну, Алексей Орлов, он старый эмигрант 18-20 года. Он жил в Белграде, был, по-моему, полицейским или шефом даже полиции, по его рассказам. Очень активный человек в смысле эмиграции, эмигрантный деятель. После войны он был в форме американской, но такая она, значит, не без знаков различия, просто полевая форма американцев. Он был в пасинге был какой-то центр российской эмиграции. Вот там я, собственно говоря, и его впервые встретил. Они устроили съезд культурных деятелей эмиграции. На этот съезд я как-то попал, не знаю, приглашен, не приглашен. Вот, был я на этом съезде. В президиуме сидел Серафим, митрополит, и еще большие шишки. И там началась дискуссия какая-то, понимаете ли, грозящая перебить в драку. Да, может быть, словесную тоже. И тогда вышел этот самый Орлов и говорит, что вот что, говорит, сидеть тихо, или я вас всех сейчас выгоню.
Вот так, с шутками, Анатолий Васильевич всегда и рассказывал. Он никогда не был узким служакой, его интересы всегда выплескивались за рамки работы. Жизнелюбивый и ироничный, он, шутя, наставлял новичков. «У нас, — говорил он, — все рвутся что-то писать. Все, кто умеет печатать на машинке, называются журналистами. А у кого есть собственная машинка, ну, тот уже писатель». Человек обаятельный, харизматичный, он никогда не ввязывался ни в один конфликт и всюду находил творческий способ выхода из жизненных ситуаций. Выйдя на пенсию, бредил собственным театром и в возрасте 95 лет создал театр-студию «Мельпомена», поставив к своему дню рождения гоголевскую женитьбу. Хочется сказать, какие люди были раньше, но нет, не люди, а просто уникальный, влюбленный не в себя, а в искусство человек – Анатолий Васильевич Скаковский.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт» был обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой. В Мюнхене скончался ветеран «Радио Свобода», диктор и режиссер Анатолий Скаковский. Вот так обстояли дела в среду, 14 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода» свободанews.ру открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены, что для Совета Безопасности ООН пришло время принять решение.
У Турции нет проблем ни с народом Израиля, ни с евреями, живущими в Турции.
Пришла к заключению, что чаще насилие совершали силы.
Он был одним из лучших у нас в команде, лидером команды.
Владимир Жириновский вышел на сцену с указкой в руке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».